Книга вторая. Бойня. Часть 11. Теперь у нас нет выбора. Утро выдалось пасмурное. По небу неслись хмурые облака, словно бесконечная серая рябь на холодной воде. Дул сильный западный ветер. Когда я вынырнул из вязкой полудрёмы, сном это даже с натяжкой нельзя было назвать, на Харрингтон-Лейн стояла тишина. Только ветер гулял по карнизу, да поскрипывал, точно вздыхая, старый дом. Двери в комнаты доктора и Кернса были закрыты. А вот дверь в комнате Малаки нет, и кровать его была пуста. Я поспешил вниз и увидел, что дверь в подвал тоже нараспашку, а внизу горит свет. Я думал, что увижу там доктора. Вместо этого я обнаружил Малаки. Он сидел, скрестив ноги в шерстяных чулках, на холодном полу, пристально рассматривая монстра, висящего вниз головой в паре шагов от него. «Малаки», — сказал я, — «тебе не надо было сюда спускаться». «Я не мог никого найти», — ответил он, не отрывая взгляда от мертвого антропофага. «Чуть не спятил сначала», — добавил он будничным голосом. «Думал, что это она. Глаза-то нет». «Идем», — потянул я его за рукав. «Я приготовлю завтрак». «Я тут подумал, Уилл. Когда все кончится, давай сбежим. Ты и я вместе. Можем записаться в армию. Меня не возьмут, я еще не дорос. Пожалуйста, Малаки, пойдем. Доктор не... Или можем податься на китобойное судно. Или уехать на запад. Вот было бы здорово. Мы могли бы стать ковбоями, Уилл Генри. Или солдатами в Индии. Или вне закона, как Джесси Джеймс. Хочешь быть вне закона, Уилл?» «Мое место здесь», — ответил я, — «с доктором». «А если он уедет?» «Тогда я уеду вместе с ним». «А если умрет? Если не переживет сегодняшний день?» Я окаменел от такого предположения. Мне никогда не приходило в голову, что Уортроп может умереть. С учетом того, что я был сиротой, и моя наивная вера в то, что родители будут жить вечно, была сломлена, я мог бы и рассмотреть такую возможность. Но нет, до сегодняшнего дня я и помыслить об этом не мог. Теперь меня передернуло. Что, если доктор и правда умрет? Свобода? Да, свобода от того, что Кернс назвал темным и грязным делом. Но свобода для чего? Куда я денусь? Что буду делать? Наверное, меня определят в интернат или подберут мне семью. Что хуже, жить под опекой такого человека, как монстролог, или влачить несчастное одинокое существование сироты, никому не нужного, лишенного всех надежд? «Он не умрет», — сказал я больше самому себе, чем Малаки. «Он и раньше попадал в передряги». «Я тоже», — ответил Малаки. «Прошлое не дает никаких гарантий на будущее, Уилл». Я снова потянул его за рукав, поторапливая. Я не знал, как отреагирует доктор, если обнаружит нас здесь, и у меня не было никакого желания выяснять это. Малаки оттолкнул меня, ткнув рукой в ногу. Что-то брякнуло у меня в кармане. «Что это?» — спросил он. «Что у тебя в кармане?» «Не знаю», — честно ответил я, потому что напрочь забыл. Я вытащил их из кармана, и они, щелкой и ударяясь друг о друга, легли у меня на ладони. «Это домино?» «Нет, кости», — ответил я. «Они называются кости судьбы». Он взял одну и принялся рассматривать. Его синие глаза восторженно заблестели. «А для чего они?» «Предсказывать будущее, кажется». «Будущее?» — он провел пальцем по хитрому лицу на изображении. «А как ими пользоваться?» «Я точно не знаю. Они принадлежат доктору, точнее, принадлежали его отцу. Думаю, их подбрасывают в воздух, и то, какой стороной и в какой последовательности они упадут, должно о чем-то говорить». «О чем?» «О будущем, но...» «Вот и я говорю. Прошлое ничего не значит. Дай-ка мне их». Он взял фигурки, сжал их между двух ладоней и потряс, перетасовывая. Фигурки заклацали. Громкий звук разнесся эхом в холодном сыром воздухе подвала. Я увидел отражение его рук, встряхивающих кости судьбы, в огромном черном глазу мертвого антропофага. И вот Малаки подбросил кости в воздух. Они закрутились, переворачиваясь, и дробью осыпались на цементный пол. Малаки согнулся над ними, рассматривая, что получилось. «Все лицом вверх», — пробормотал он. «Шесть черепов. Что это значит, Уилл?» «Я не знаю», — сказал я. «Мне доктор не рассказывал». Вот я и соврал. Пусть это и худший вид шутовства. Я еле уговорил его пойти со мной на кухню, чтобы поесть что-нибудь. Я как раз ставил чайник на огонь, когда распахнулась задняя дверь, и в комнату ввалился доктор. Лицо у него было перекошено от тревоги и беспокойства.
«Где он?»
— взревел доктор. В этот момент Кернс вошел в кухню из холла, и вид у него был настолько же спокойный, насколько у доктора взбудораженный. Кернс был элегантно одет и причесан. Доктор был растрепан и небрит. «Где кто?» — спросил Кернс.
«Кернс, где вас носит?»
«Я ходил по земле и обошел ее. А что?»
«Все приготовлено почти час назад. Ждут только нас».
«А который час?» Кернс театральным жестом вытащил из кармана жилета часы и открыл крышку.
«Половина одиннадцатого!» — воскликнул доктор.
«Да? Так поздно?»
— он потряс часами по духам. «Мы не успеем, если не поторопимся прямо сейчас!»
«Но я еще не завтракал!» Он посмотрел на меня, а затем заметил Малаки, который сидел за столом и смотрел на него завороженно, полуоткрыв рот. «О, привет! Ты, должно быть, бедняжка Стинет. Прими мои соболезнования. Такая трагедия. Не так обычно встречают Создателя, но, как бы то ни было, все мы там будем. Вспомни об этом, когда в следующий раз приставишь пистолет к голове Уортропа».
«У нас нет времени завтракать», — настаивал Уортроп. Он покраснел.
«Нет времени завтракать? Но я никогда не выхожу на охоту на пустой желудок, Пеленор. Что ты там готовишь, Уилл? Яйца? Свари мне два, без скорлупы, в кипятке. Один тост и кофе, самый крепкий, какой только можешь сделать».
Он опустился в кресло напротив Малаки и широко улыбнулся Уортропу, сверкнув идеальными зубами.
«Тебе бы тоже поесть, друг мой. Уилл Генри, ты вообще когда-нибудь кормишь этого человека?»
«Я пытаюсь, сэр».
«Возможно, у него кишечный паразит. Меня бы это не удивило».
«Я подожду на улице», — сказал доктор сдержанно. «Посуду мыть не надо, Уилл Генри. Констебль и его люди ждут нас».
Он вышел, хлопнув дверью. Кернс подмигнул мне. «Голый нерв», — заметил он. Он перевел взгляд своих пепельных глаз на Малаки. «Насколько ты приблизился?»
«Приблизился?» — эхом отозвался Малаки. Казалось, он немного ошалел от мощи, исходящей от Кернса, от его притягательности.
«Да, насколько ты приблизился к тому, чтобы нажать на курок и выбить ему мозги?»
Малаки опустил глаза в тарелку.
«Не знаю».
«Не знаешь? Хорошо, я спрошу иначе. В тот самый момент, когда ты приставил дуло к его лицу, когда ты мог всадить ему пулю в лоб, разнести его череп на части, лишь слегка нажав на курок, что ты почувствовал?»
«Страх».
«Страх? Хм, ну, возможно. Но не почувствовал ли ты также определенного, как бы это сказать, определенного восторга?»
Малаки помотал головой. Он был потрясен, но одновременно, как мне показалось, заворожён и как-то подчинён, покорён этим человеком.
«Я не понимаю, о чём вы говорите».
«Да прекрасно ты понимаешь. Момент эйфории, когда чья-то жизнь оказывается вот здесь, в твоей власти».
Он вытянул вперёд руку, раскрыв её ладонью вверх.
«И ты решаешь их судьбу. Ты, а не невидимое сказочное нечто. Было у тебя так? Нет? Ну что ж, надо полагать, для того, чтобы испытать это, нужно иметь настоящее намерение, желание, волю. Ты не намеревался его убивать, ты не хотел на самом деле снести ему череп».
Мне казалось, хотел. А потом... Малаки посмотрел в сторону, не в силах закончить фразу. «Поэтическая натура и правосудие. Слушай, а вот мне интересно, если бы Уортроп постучался в дверь вашего дома и сказал твоей семье, «Скорее бегите отсюда, поблизости разгуливают безголовые людоеды!» Твой отец просто захлопнул бы дверь или отправил бы Уортропа в ближайшую психлечебницу?»
«Это глупый вопрос», — сказал Малаки, «потому что Уортроп нас не предостерег. Он никого не предостерег. Это не глупый, а философский вопрос», — поправил его Кернс, «и потому бессмысленный». Когда мы, наконец, вышли, доктор мерил шагами двор. О'Брайен стоял поблизости, рядом с большой телегой, в которой уже лежали чемоданы Кернса. Взглянув на них, английский денди всплеснул руками и воскликнул: «Да что же это со мной? Я чуть не забыл! Уилл, Малаки, бегите скорее наверх и тащите мой ящик и маленький черный НССР, да поживее! Несите очень осторожно, особенно ящик, в нем хрупкий груз!» Оказалось, он уже закрыл крышку ящика и обмотал его шелком, обвязав той же веревкой, что и раньше. Я поставил маленький черный НССР сверху, но Малаки сказал: «Нет, Уилл, так он упадет, когда мы будем спускаться по лестнице. Давай его сюда, я повешу его на руку». «А он легче, чем я думал», — сказал он, когда мы несли ящик вниз. «Что в нем?» Я признался, что не знаю. Я говорил правду, я не знал, но я подозревал. Это было жутко. Так жутко, что и в кошмарном сне не привидится. Просто уму непостижимо. Но это и была монстрология. Наука, изучающая непостижимое. Мы погрузили ящик рядом с чемоданами. Кернс то подбадривал нас, то предостерегал. «Грузите, грузите, мальчики! Не так быстро, не так быстро! Аккуратнее!» Потом он осмотрел весь груз, быстро кивнул и затем вытянул шею, глядя на небо изучающим взглядом. «Будем надеяться, что облака развеются, Пеленор. Сегодня ночью нам позарез надо, чтобы было полнолуние». Доктор, Кернс и О'Брайен отправились с грузом. Мы с Малаки поспевали за ними верхом. Малаки на жеребце доктора, я на своей кобылке. С каждым шагом, неумолимо приближающим нас к месту жестокого убийства его семьи, Малаки все больше замыкался в себе. Взгляд его снова приобрел то жуткое потустороннее выражение, которое было в нем в день нашей встречи в церкви. Знал ли он уже в глубине души, что за судьба уготована ему? Причувствовал ли, что едет навстречу черной пропасти? Если и так, он не свернул назад. Около полудня мы встретились с Морганом и его людьми у дома Стинетов. Между доктором и Кернсом вспыхнул спор, не в первый и не в последний раз за эти два дня. Кернс желал осмотреть место кровавого побоища. Уортроп хотел немедленно начать приготовление к страшному, вселяющему суеверный ужас, ночному предприятию. «Я не ради извращенного удовольствия хочу осмотреть дом, Уортроп», — сказал Кернс. «Ну, не только ради этого. Вы могли что-то упустить. Оно может оказаться полезным».
«Что, например?» — спросил доктор.
Кернс повернулся к Моргану. Тот выглядел измученным, глаза покраснели. Было ясно, что он не спал всю ночь. «Констебль, вы охраняете место преступления. Пожалуйста, могу я его осмотреть?»
«Если вы считаете это настолько необходимым», — раздраженно ответил Морган. «Я дал согласие полагаться на ваши суждения и ваше руководство, так что...»
Кернс коснулся шляпы кончиками пальцев, подмигнул и исчез внутри дома. Констебль повернулся к Уортропу и выдохнул.
«Если бы вы не поручились за него, Уортроп, я принял бы его за шарлатана. Он слишком весел и беспечен для такого жестокого и беспощадного предприятия».
«Это веселье и радость человека, идеально подходящего для такой работы».
Морган приказал О'Брайену ждать Кернса у дверей, а мы присоединились к его помощникам, ожидающим в церкви. Констебль выбрал для участия в охоте шестерых мужчин. Они сидели на первой скамье, там же, где вчера сидел, сжавшись в комок, Малаки. Сбоку у них стояли винтовки, выражение лиц было твердым и решительным, взгляд пристальным, когда Морган представил им монстролога.
«Это доктор Уортроп. Для тех из вас, кто его не знает или не слышал о нем, он крупный специалист в этой области».
Доктор серьезно кивнул, но никто ему не ответил и не кивнул в ответ на его сдержанное приветствие. В удручающем молчании мы ждали, пока Кернс закончит свою отвратительную инспекцию. Один из мужчин поднял винтовку и как бы прицелился, потом перебрал ее и, удовлетворенный ее состоянием, снова поставил рядом с собой. Малаки сидел рядом со мной. Он не шевелился и не говорил, только смотрел вверх, на распятие. В какой-то момент Морган остановил взгляд на нас и прошептал Уортропу:
«Вы, конечно, не собираетесь брать мальчиков с собой?»
Доктор помотал головой и прошептал что-то в ответ, но что, я не смог разобрать. Через полчаса двери распахнулись, и Керн стремительно зашагал по проходу. За ним поспевал О'Брайен, словно обломок, несущийся в стремительном потоке. Он прошел мимо нас, не обращая внимания, к центру, где я с минуту стоял, не оборачиваясь спиной к нашей маленькой пастве, задумчиво глядя на крест. По крайней мере, так могли подумать те, кто его не знал. Морган терпел сколько мог, потом встал с места, и голос его раскатисто пронесся под сводами церкви.
«Итак, чего мы ждем?»
Керн скрестил руки на груди и наклонил голову. Так он постоял еще немного, прежде чем повернуться. И когда он поворачивался, по лицу его скользнула эдакая улыбочка, словно он вспомнил скабрезный анекдот. «Да, это антропофаги. Сомнений нет», — констатировал он.
«Их и не было», — зло бросил Уортроп. «Давай ближе к делу, Кернс».
«Меня зовут Кори».
«Ну все», — пробормотал Морган. «С меня хватит».
Он повернулся к снайперам, сидящим на скамье в первом ряду.
«Доктор Уортроп пригласил этого человека, чтобы он помог нам в деле, в котором, как он утверждает, у него есть опыт».
«Огромный опыт», — поправил Кернс,
— «в уничтожении этих тварей. Я представил бы вам его, но не уверен, что на данный момент он сам знает, как его зовут, если вообще зовут хоть как-то».
«Напротив, у меня имен больше, чем я сам могу сосчитать». Кернс улыбнулся, но лишь на мгновение. «Спасибо, констебль, за то, что вы так тепло представили меня, за ваше одобрение и поддержку. Я приложу все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания». Он обратил свой взгляд на сидящих перед ним людей. В полумраке церкви глаза его были черными, как ночь. Из кармана брюк он извлек вогнутый предмет размером с монету.
«Может мне кто-нибудь сказать, что это такое?»
«Пеленор, тебе отвечать не разрешается».
«Нет? Никто? Тогда даю подсказку. Я нашел это в доме преподобного только что».
«Ничего? Даже никаких догадок?»
«Прекрасно. Это, джентльмены, фрагмент височной кости взрослого мужчины примерно 40-45 лет. Для тех из вас, чье знание анатомии немного поистерлось, напоминаю, височная кость — часть черепа, и, не случайно, самая твердая часть вашего тела. Несмотря на это, в центре вы видите большую овальную дыру».
Кернс поднес кость глазам и посмотрел в упомянутое отверстие, как в глазок.
«Эта дыра не была просверлена при помощи хирургического инструмента. Ее проткнули зубом, и пробивная сила укуса этого существа такова, как если бы на нашу самую твердую кость, джентльмены, обрушился груз весом в тонну». Он опустил обломок черепа обратно в карман. «Такую невероятную силу укуса антропофаги обрели в ходе эволюции, так как они лишены коренных зубов. Два ряда меньших зубов обрамляют большие центральные зубы. Передние зубы служат для того, чтобы схватить и зажать жертву. Остальные, количеством примерно 3000, чтобы разрезать и нарубать. Проще говоря, они не жуют свою добычу, они глотают ее целиком. И мы, джентльмены,
как эвкалиптовые листья для коалы, содержим в себе весь необходимый рацион для данного вида существ. Они буквально рождены, чтобы есть нас. Естественно, данный факт вызывает некоторые трения между нашими видами, и им нужно питаться. Мы предпочли бы, чтобы они этого не делали. С развитием цивилизации мы получили в наши руки такие средства защиты, как копья и ружья. Это склонило чашу весов в нашу пользу. Антропофаги оказались вынуждены прятаться, но одновременно у них развился адаптационный инстинкт, проявление которого привело вчера к столь печальным последствиям. Антропофаги стали яростно защищать место, где им удалось спрятаться, и которое они считают своим домом, и они будут бороться за принадлежащую им территорию до последнего вздоха, все, от мала до велика. Иными словами, джентльмены, беспощадность и жестокость, с какой они охотятся, превышает только безжалостная свирепость, с которой они защищают свою территорию. И именно на ней нам предстоит встретиться с антропофагами сегодня. На их земле, не на нашей. Мы сами выберем время, но не место. Мы бросим им вызов, и они ответят нам. И вот когда это случится, джентльмены, вы можете ожидать нечто сродни детской истерике, только вот закатят эту истерику существа 7-футового роста весом приблизительно в 250 фунтов с 3000 острых, как бритва зубов, расположенных в центре грудной клетки. Кернс улыбнулся. Просветленное выражение его лица никак не соответствовало произнесенным словам. «Сегодня вы станете свидетелями кошмарного сна наяву. Вы увидите такое, от чего у вас сердце уйдет в пятки и кровь застынет в жилах. Но если вы будете делать все, что я скажу, вы доживете до рассвета и увидите зарю нового дня. Но только если будете делать все, что я скажу. Если вы готовы дать такой обет сейчас, без оговорок и замечаний, вы доживете до того дня, когда будете очаровывать ваших внуков страшилками, вспоминая сегодняшнюю ночь. Если же нет, предлагаю вам забрать ваши винчестеры и идти домой. В этом случае спасибо за внимание и попутного ветра вам в спину». Повисло молчание. Кернс ждал, каков будет их вердикт. Вряд ли им нужна была эта лекция, все они видели человеческие останки в доме пастора и представляли, на что способны антропофаги. Они понимали, на что идут. Понимали, но не дрогнули. Никто не принял предложение Кернса удалиться. Один из мужчин откашлялся и яростно крикнул.
«Не только они умеют защищать то, что им дорого, гады! Что вы хотите, чтобы мы сделали?»
Кернс тут же приставил мужчин к работе. Из лесоматериалов, хранящихся на центральном дворе, требовалось соорудить две платформы размером 4×8 футов. Закончив, надо будет доставить их на кладбище, поднять с помощью блока и системы веревок на высоту 10 футов на деревья, расположенные вдоль западной границы кладбища, и закрепить там.
«Почему 10 футов?»
— спросил доктор у Кернса, в то время как вокруг стучали топоры и раздавался пронзительный звук пилы.
«Они могут легко запрыгнуть на высоту в 10 футов».
10 достаточно высоко», — рассеянно ответил Кернс. У него явно было что-то на уме на этот счет, но в данный момент его сильнее беспокоила погода. Он все осматривал свои чемоданы и таинственную коробку и кидал взгляды на небо. Около 3 часов дня, как раз когда был вбит последний гвоздь, заморосил мелкий дождь. Его капли падали на очки констебля, заставляя того все время стаскивать их с носа и вытирать жилетку. Дождь потушил его трубку и слегка погасил боевой настрой. Кернс заметил это и сказал: «Когда все закончится, пришлю вам хорошего табаку, намного лучше этого заячьего помета, который вы курите». Констебль не обратил внимания на его слова.
«Пеленор, я волнуюсь насчет мальчиков».
Кивнул он в нашу с Малаки сторону.
«Я считаю так. Надо либо оставить их здесь, в церкви, либо отправить обратно к вам домой. Им нет смысла».
«Напротив», — перебил его Кернс, — «мне это на руку».
«Возможно, вы правы, Роберт», —
— неохотно признался Уортроп.
«А вот и нет! Для меня в этом весь смысл!» — зло бросил Малаки. «Я не мальчик, и я не уйду!»
«Я не могу взять на себя такую ответственность, Малаки! Мне совесть не позволит!»
— беззлобно сказал констебль.
«Совесть?» — закричал Малаки. «А как насчет моей совести?»
«Браво!» — рассмеялся Кернс. «Правильно, Малаки. Надо было остаться в комнате, чтобы тебе тоже оторвали голову после того, как переломали все кости твоей сестренки. Иначе что ты за брат такой?»
С криком ярости Малаки бросился на своего мучителя. Доктор перехватил его, когда тот уже готов был вцепиться Кернсу в лицо, и прижал ему руки к туловищу, крепко держа.
«Ты сделал верный выбор, Малаки», — прошипел Уортроп ему на ухо. «У тебя было моральное обязательство».
«На твоем месте я не говорил бы о моральных обязательствах, Пеленор», — предостерег Кернс, и глаза его блеснули от удовольствия. «И в любом случае, это абсурдное знание непреложной морали, целиком и полностью причудливое изобретение человека, капризная выдумка толпы. Нет никакой морали, кроме морали данного мгновения».
«Я начинаю понимать, почему вы с таким удовольствием охотитесь на антропофагов», — сказал Морган с отвращением. «У вас так много общего».
Малаки обмяк в руках человека, которого вчера чуть не убил. Ноги мальчика подкосились, и теперь доктор держал его, чтобы тот не упал на мокрую землю.
«А что, констебль, это правда?» — согласился Кернс. «Мы во многом на них похожи. Неразборчивые убийцы, движимые мотивами менее ясными и едва понятными. Мы также яростно боремся за территорию. Единственное существенное различие между нами антропофагами заключается в том, что им еще недостает опыта в притворстве и фальше, лицемерии и лжи. Они еще не обрели умения забивать и кромсать толпы себе подобных, мотивируя это благими намерениями и благословением свыше».
Он обернулся к Малаке.
«Так что давай, мой мальчик, отомсти! Ты вновь обретешь моральный выбор, который разрывает твою душу на части. И если сегодня ночью ты встретишь своего бога, ты сможешь посмотреть ему прямо в глаза и сказать: «Да будет воля твоя!»»
Он развернулся на каблуках и зашагал прочь. Морган отвернулся в сторону и демонстративно плюнул. Уортроп поспешно успокаивал Малаки. «Сейчас не время поддаваться чувству вины и жалеть себя», — говорил он.
«Вы не сможете оставить меня в стороне», — был ответ. «Меня ничто не удержит».
Уортроп кивнул.
«Никто не будет тебя удерживать».
Он посмотрел через плечо мальчика на констебля и сказал:
«Дайте ему винтовку, и мы найдем ему место, Роберт».
«А Уилл Генри? И вот, конечно, вы не возьмете с собой».
Я заговорил, сам едва веря словам, сорвавшимся у меня с губ.
«Не отсылайте меня, сэр, пожалуйста».
Еще не ответив, доктор улыбнулся тихой и печальной улыбкой.
«Ох, Уилл Генри, после всего, что мы пережили вместе, как я могу отослать тебя сейчас, в самый критический момент? Ты для меня незаменим».